Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 69-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Крис обхватил колени возвышающегося над ним гиганта, как малыш обхватывает ноги матери, и заплакал слезами гордости и счастья. Зёр провел рукой по его волосам. «Благодарю тебя, господин мой и друг мой. Ты оказал мне большую честь». «Честь? Я никогда, никогда не смогу отплатить тебе за все, что ты для меня сделал. Ты заслуживаешь всех молитв мира, но от себя я могу лишь заверить в своих. И даже тогда, когда твои деяния окажутся скрыты от моих глаз, я все равно буду возносить тебя пред Господом. Я не знаю счастливца, которому ты оказываешь честь своим заступничеством, но могу сказать наверняка, отныне жизнь его будет складываться иначе. Спасибо на добром слове, Крис. Твоя благодарность и похвала, что мед для усталого и голодного путника. В твоих речах я слышу одобрение, исходящее от самого Господа. Но в одном ты ошибаешься. Ты опрометчиво сказал, что не знаешь того человека, которому я послан служить. «Какая-нибудь знаменитость?» — с изумлением прошептал Крис, чьи земные представления о достоинстве личности еще не до конца исправились. Зиор возвышался над ангелами и Крисом, подобно высоченной башне, но они все равно отчетливо увидели, что в его глазах промелькнула снисходительная улыбка. До перехода в земной мир оставалось одно последнее мгновение. Зиор остановил взор на любимом подопечном, ставшем ему настоящим другом, и произнес: «Это Джейк Вудс». Ослепительная вспышка света заставила Криса невольно зажмуриться. Раскаты грома оглушили его. Придя в себя, он понял, что Зиор уже перешагнул порог между двумя мирами, и врата рая закрылись за ангелом-хранителем. Он уже находился на пути к падшей планете, которая когда-то казалась Крису родным домом, а сейчас напомнила пасть свирепого дикого зверя, заглатывающего добычу. Издалека донесся боевой клич великого воина, послышался звон клинков, отвратительное шипение и визг раненых бесов. Внезапно наступила тишина. Все 100 ангелов и один человек пали ниц, и в отчаянной молитве вознесли Зиора к престолу. Крис непрерывно повторял два имени — Хранителя и Хранимого. Вначале он не мог прийти в себя от удивительного совпадения. Как же два его самых любимых друга встретятся и пойдут рука об руку по опасной тропе земного странствия? Вскоре он осознал, что это не совпадение. За те долгие годы, когда Зиор был ангелом-хранителем Криса, ему часто доводилось видеть Джейка. У него было более чем достаточно времени для того, чтобы изучить этого человека. Вот почему Господь сказал, что нет никого, кто мог бы лучше справиться с этой задачей, чем Зиор. Крис с сожалением отметил, что Джейк даже не догадывается о том, какой замечательный у него ангел-хранитель. Даже не подозревает, что ежеминутно, ежесекундно находится под надежной защитой лучшего воина из воинства Господня. Прочитав все, что предшествовало 55-й странице, Джек закрыл книгу Льюиса и еще раз пробежал глазами письмо друга. Рождество подходило к концу. Голова разрывалась от множества вопросов, и Джейк вдруг подумал, что это 51-е Рождество в его жизни было довольно-таки тяжелым. Он закрыл глаза и провалился в глубокий сон. Обычно ему ничего не снилось, разве что Вьетнам, гранатометы, забавные Харви из Индианы, артист Гордон из Луизианы, Хьюк и его расстрелянные в упор жена, мать и сынишка, и тот молоденький вьетнамец с автоматом Калашникова и черными, как смородина, глазами, который перешел в мир иной на глазах у Джейка и с его помощью. Как ни странно, в эту ночь привычный вьетнамский кошмар сменился ярким, необычным сном. Джейку снилось, что он стоит посреди боксерского ринга. Вокруг полный зал народу. Зрители волнуются, свистят. Навстречу выходит противник, чемпион, многократный победитель соревнований всех уровней. Широкоплечий, накачанный, подвижный. Джейк пытается атаковать. Все тщетно. Чемпион легко уходит от ударов. Его огромные мышцы перекатываются под кожей, блестят в свете прожекторов. Уж его-то удары точно попадают в цель. У Джейка уже сломан нос, рассечена бровь, кровь заливает глаза. Когда же закончится первый раунд? Вдруг Джейк осознает, что идет уже четвертый раунд, а перерывов еще ни разу не было. Судьи нет, некому остановить бой, некому следить за правилами. На ринг то и дело выбегает неадекватного вида мужичок. На нем костюм под вид судейского, но по всему видно, сам смастерил из старой простыни. Мужичок пытается сказать что-нибудь умное, но на самом деле бормочет вздор. Потом неожиданно объявляет Джейка победителем и цитирует немецких теологов. «Бог мертв». А потом «Нью-Йорк Таймс». «Бог мертв. Человек сделался чемпионом». Настоящий чемпион смотрит на этого ненормального с искренним недоумением, словно не зная, плакать или смеяться. Вслед за мужичком появляется еще один самозваный судья и кричит Джейку. «Бог смухлевал! Ты куда смотришь? Тут же все места заранее расписаны были, тебя просто использовали!» А потом вопит, обращаясь к зрителям. «Джейк чемпион! Джейк чемпион!» За ним возникает еще один судья, похожий на циркового клоуна, и возмущается. «Это несправедливо! Кем Бог себя возомнил? Человеком командовать вздумал?» Чемпион выходит из себя и с львиным рычанием выбрасывает самозванцев за веревки, даже не глядя, куда они приземляются. Чемпион все время следит за Джейком, но не из страха. Очевидно, что ни Джейка, ни кого бы то ни было другого он не боится. Видимо, ему просто очень интересно смотреть. Опять удар. На этот раз в подбородок. Следующий — в солнечное сплетение. У Джейка перехватывает дыхание, но он не собирается сдаваться. Перед глазами вдруг темнеет. Кто-то считает над ним раз, два, три. Джейк встает на счете 10 и продолжает бой. Опять нокдаун. Джейк поднимается и бросается в атаку. Детская игра в футбол, война во Вьетнаме и висящие последние сроки сдачи колонки научили Джейка биться до последнего, даже когда по всему кажется, что бесполезно. Пока руки еще двигаются, пока еще находятся силы подняться с грязного, вонючего пола ринга, Джейк будет стоять до конца. Его глаза встречаются с глазами чемпиона. Джейк ищет в них жажду крови, ненависть, беспощадность. Ничего такого нет. Почему? Джейк вдруг понимает, что еще ни разу не заглянул в глаза сопернику. Он сам вообразил, что чемпион должен ненавидеть его. Что же на самом деле можно увидеть в этих глазах? Джейк останавливается и приближает свое лицо к самому лицу противника. В глазах чемпиона твердость и сила, но не только. Там доброта, сострадание, нежность. Так и есть. Суть человеческой природы — сила служит добру. Суть божественной природы — всемогущество служит добру. Джейк вдруг понял, что его противник не желает с ним драться, напротив, желает стать ему другом. Бой с самого начала был организован по инициативе и по настоянию Джейка, вопреки воле чемпиона. Ведь титулы и награды принадлежали чемпиону по праву, Джейк лишь отказывался признать это право за ним. И в то же время Джейк привык бороться, несмотря ни на что. Признать себя побежденным? Никогда. Такого удара его достоинство не смогло бы перенести. Толпа вокруг ринга гудела, голоса смешивались в неповторимый гул, свойственный международным аэропортам. Зрители, очевидно, съехались на турнир со всех концов земли. Говорили все на разных языках. Цвет кожи варьировался от совсем бледного до угольно-черного, да и одеты они были весьма разношерстно. Кто-то в арабских балахонах, кто-то в веревочных сандалиях, кто-то босиком, а кто-то в джинсах и кроссовках. На ринг поднялся очередной рефери, на этот раз в черной рубашке с белым воротничком-стойкой, как у священника. В руках у него была Библия, только очень тоненькая. Джейк догадался, что книгу этот господин отредактировал сам, оставив лишь те места, которые его полностью устраивали. Чемпиона появление этого человека привлекло в страшную ярость. «Ты смеешь подправлять мою священную книгу?» Ты берешь на себя наглость искажать мои слова? Ты пытаешься смягчить удары всемогущего царя вселенной? Для чего? Чтобы обманывать и продлевать агонию моего любимого чада? Прочь отсюда, исчадие гиены! Ты готов море переплыть, лишь бы найти наивное существо, которое совратишь и сделаешь подобным себе, сыном погибели? «Оставь нас! Этот поединок тебя не касается!» Одним взмахом огромного кулака чемпион выбросил и этого самозванного судью за веревки. Джейк же воспользовался тем, что противник отвлекся на рефери и напал на него сзади. Джейку удалось попасть чемпиону в висок, но тот даже не моргнул глазом, даже не покачнулся. Грустные глаза смотрели на Джейка с холодностью, но не с гневом. Что это за противник такой? Джейк побеждал немало соперников на футбольном поле, в школьных дебатах, в настольных играх. Он развенчивал писателей и редакторов, кандидатов в президенты и видных спортсменов, священников и судей. Оружие модернизировалось. Ручка, печатная машинка, компьютер сменяли друг друга на его столе, усиливая боевую мощь Джейка. Потом к верному помощнику телефону присоединился факс, и тогда обозреватель Вудс стал непобедим. Что бы ни говорили его оппоненты, последнее слово оставалось за ним. Что же происходит сейчас? Почему последнее слово остается за чемпионом? Джейк вдруг похолодел. Он понял, потому что чемпион сам и есть последнее слово. В этот момент Джейк заметил, что его противник покачнулся и оперся на веревки. Он был весь в крови, причем кровь шла из странных мест. Раны были на запястьях, на щиколотках и на боку. Откуда эти раны? Джейк знал, что его жалкие удары не могли нанести такие серьезные травмы. Зрители вопили от восторга. Зал расширился до размеров целой галактики, и все эти люди орали до хрипоты, требуя прикончить чемпиона. Джейк догадался, что кровь идет из открывшихся старых ран, когда-то нанесенных чемпиону обезумевшей толпой. Среди тех безумцев был и Джейк. Теперь он с ужасом и стыдом смотрел на поток крови, заливавший ринг, и удивлялся, неужели этот непобедимый герой может быть так уязвим? Полупрозрачный призрак, покачиваясь, приблизился к гонгу и неловко ударил по нему. Раунд был окончен. Призрак держал в руках бумагу, объявляющую его чемпионом вселенной. Он с гордостью размахивал ею перед глазами публики. Чемпион бросил на него обжигающий взгляд, и бедняга в страхе забился в угол, как побитая собака. Вокруг него собралось несколько подобных существ. Все они всхлипывали и ныли, жалуясь на несправедливость и жестокость чемпиона, и каждый из этих странных призраков демонстрировал собравшимся сомнительные документы или самодельные медали в доказательство своей абсолютной победы в этом турнире. «Все как в жизни», — подумал вдруг Джейк. «Мир полон самозванцев, считающих себя башками. Столько желающих присвоить себе титул, за который они даже не бились». Он вернулся в свой угол, надеясь найти там заботливого тренера или массажиста, но никто не ждал его. Куда они все пропали? Где школьный футбольный тренер, считавший Джейка восходящей звездой? Где командир батальона, считавший Джейка веселым и умным собеседником? Где профессор философии, считавший Джейка самым остроумным в классе? Где преподаватель психологии, считавший Джейка компетентным и целеустремленным? Где профессор журналистики, считавший Джейка самым многообещающим выпускником? Где редакторы и восторженные читатели, считавшие Джейка лучшим обозревателем по общим вопросам на западном побережье? Где Док и где Крис? Уж на них-то Джейк всегда мог рассчитывать. От Дока ничего не было слышно, но Джейку показалось, что сквозь шум толпы до него доносится голос Криса. «Да вот же он, в третьем ряду! Только говорит всякую чушь в своем стиле. Вроде бы добра желает, но при этом советует бросить полотенце и поклониться чемпиону. Кто потеряет свою жизнь, тот обретет ее». Хорошо, что его плохо слышно. Усталость нахлынула на Джейка удушающей жаркой волной. Руки его безвольно повисли, во рту пересохло. Теперь он был готов сдаться и умереть. «Давай, бей!» — прохрипел он. Хотел крикнуть, но оказался без голоса. В итоге только прохрипеть и смог. «Ты победил! Чего медлишь? Бей! Мне надоело жить!» Джейк закрыл глаза, опухшие веки соднили даже от этого движения. Он ждал последнего смертельного удара. Удара не последовало. Более того, вокруг него появились какие-то заботливые люди. Кто-то вытирал его полотенцем, кто-то поливал лицо водой, кто-то пытался усадить на табурет. Все шептали ободряющие слова, спрашивали, не нужно ли чего, предлагали обезболивающий укол. Менеджер показывал контракт, где предлагалось продолжить карьеру в боксе, но в другой весовой категории, в той, к которой Джейк изначально и принадлежал. «Тут нечего стыдиться», — заверял его менеджер, — «все будет прекрасно». Кровь, слезы и пот заливали глаза. Лицо менеджера виделось размытым и неопределенным. Кто бы он ни был, любое участие радовало Джейка в этот неприятный момент позорного проигрыша. Кто-то промыл ему глаза, зрение начало восстанавливаться. Что это? Мягкие руки, вытиравшие ему лицо, были изуродованы ранами в области запястий. Из ран шла кровь. Неужели это он? Что чемпион делает рядом с Джейком? Да есть ли место, где можно от него укрыться? Почему он преследует Джейка неутомимо и неотвратимо? Почему он любит его без каких-либо оснований, как... Джейк вспомнил странную поэму Фрэнсиса Томпсона, которую пришлось изучать в колледже, и покачал головой. «Да, как небесная гончая!» «Отойдите все от меня! Отстаньте, непонятно что ли? Я же ясно сказал, не хочу больше жить, устал. Мне все надоело, надоело самому все решать. Пусть будет по-твоему, чемпион, я сдаюсь, я принимаю все твои условия. Возьми мою жизнь, делай с ней, что хочешь». Из глаз у него хлынули слезы, но это были слезы облегчения. Чемпион чем-то брызнул ему на десны, дал попить. Сам Джейк не смог бы удержать голову у горлышка бутылки, мышцы шеи были совершенно обессилены, поэтому чемпион придерживал его затылок широкой ладонью. Что же получается? Из огромного множества людей, которых Джейк знал, в самую трудную минуту никого рядом не оказалось, а помогает ему сейчас тот, которого Джейк все время считал своим врагом. Где же они, называвшие себя его друзьями? Где они, восхвалявшие и прославлявшие его? Где они, вместе с ним сочинявшие законы бытия и искривлявшие истину? Увидев, что их любимец повержен, они выскользнули за дверь, даже не попрощавшись. Теперь они, вероятно, досадуют на его поражение и жалеют, что имели глупость поставить на него. Что ж, это их дело. Джейк теперь принадлежит кому-то другому. Джейк услышал единственный голос, который в тот момент могли расслышать его разбитые уши. «Я прекратил бой, едва только ты остановился и поклонился мне. Я не хотел этой драки. Теперь же ты, избежав неминуемой гибели, перешел из смерти в жизнь, в вечную жизнь. Есть чему радоваться. Открой глаза, посмотри на меня. Я Бог твой и друг твой». Говоривший уже перетащил Джейка в центр ринга и осторожно положил его поврежденную руку на свою. Его голос звучал удивительно ласково. Таким Джейку хотелось бы слышать голос родного отца. Что он сказал? Открыть глаза? Джейк разлепил веки и попытался разглядеть склонившееся над ним лицо. Единый Бог, великий и всемогущий, свирепый и непобедимый, как лев, кроткий и ранимый, как агнец. Бог и человек в одном лице. Я победил за нас обоих, Джейк. Моей кровью я заплатил за твой билет в царство вечного блаженства, сын мой. Держи. Ты отправишься в путь сию же минуту, не теряя времени. Тебя ждет триумф, венец славы и великий, нескончаемый праздник. Проиграв мне, ты выиграл самое главное сражение своей жизни. Джейк вдруг понял, что все происходящее не сон, или точнее, больше, чем сон.
Прозвучала 69-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.